Вітаю, мене звати Володимир Носков, я журналіст Радіо Свобода. Сьогоднішнє суботнє інтерв'ю ми вирішили провести у Харкові, бо наш гість живе, працює, ну а тепер ще й опікується бійцями української армії в якості волонтера саме в Харкові. Мого гостя деякі бійці називають відчайдушним волонтером. Кажуть, що він дістається туди, куди мало хто доїжджає. Роман Донік, знайомтеся. Пане Романе, доброго дня.
Добрий день.
Власне, цей тиждень пройшов, знаєте, під таким знаком забезпечення зимовою військовою формою української армії. Президент України Петро Порошенко заявляє, що армію мають забезпечити до кінця тижня зимовим одягом. Ви вже бачили той одяг, який видають армійцям?
В принципе, я знаю, что форма отшивается. Она есть. В каком количестве, насколько она покрывает все потребности, я, честно говоря, сказать не могу. У нас нет информации. Я знаю, допустим, что на некоторые военные части форма получена, но сейчас ее выдавать вряд ли будут, потому что будут ждать ротацию. То есть, когда часть отойдет вместо постоянной дислокации, людей переоденут. По батальонам территориальной обороны, по Нацгвардии, по Нацгвардии Аваков сказал, что вроде как они все обеспечены якобы. По батальонам территориальной обороны с бушлатами, насколько я знаю, сейчас катастрофическая ситуация. Вот. И в принципе, в общем, форма где-то есть, но пока ее не все видели. И я так подозреваю, не все увидят.
А яка у вас информация? Вот вся сучасна вже форма, так, яку розробляли, вона наскільки відповідає за якістю? Бо так само проходила інформація, що з цим теж є проблеми, синтетика, ще якісь там матеріали, які не годяться для бойових дій.
В принципі, понимаете, опять-таки, та форма, яка була заявлена, яку показували, яку утверждало Міністерство оборони, вона, безусловно, удобніша, ніж та, яка була до цього. Да? Там кармани якісь, всякі няшечки, то есть вона удобна, вона функціональна. Матеріал, який, в принципі, должен був бути, возможно, на каких-то пилотных образцах он и был нормальный. Но у нас, то есть с формой у нас вообще получилась дикая ситуация, когда тендер выиграла компания, которая сама не в состоянии отшить эту форму.
Яка ніколи не займалась.
Вот этих тонкостей я не знаю. Возможно, чем-то и занималась, потому что каким-то образом они туда встряли. То есть, и которая перезаказывала эту форму. То есть у нее были субподрядчики, у субподрядчиков были еще субподрядчики. И хотя якобы объясняется таким образом, что, допустим, форма дается материал, да, из него шьют, я так подозреваю, что, допустим, как, часть формы из хорошего материала может просто уходить на рынки, а для удешевления процесса, то есть на армию дается, допустим, плохая форма. То есть, я не могу сказать абсолютно категорично, допустим, что-то или иной генерал там, или кто-то там ворует, да, и вот. Поэтому, есть механизм, то есть есть способы для злоупотребления вот этой ситуации. И получается так, что вот та форма, которая показывалась, она вроде как одна, а вот та форма, которую мы видели в госпитале, допустим, в Красноармейске, когда забирали, когда 79-ю аэромобильную, раненых, готовили к отправке на Днепропетровск. Вот они говорят, вот мультикам не горит, британка не горит, то есть не плавится, говорит, а это, говорит, плавится. То есть это с тех двух БТРов, которые подбили в Донецком аэропорту. То есть это вот ребята, которые только получили эту форму, они пришли в ней в Донецкий аэропорт, и, в принципе, на полевые испытания не прошла. Вот, поэтому где и на каком участке-то все, понимаете, я, честно говоря, не знаю. То есть это должна работать прокуратура, должны работать следственные органы, и очень жестко наказ.
От спілкуючись з волонтерами, складається враження, що у них якісь є тертя із владою. Влада заявляє, що, мовляв, волонтери під ногами крутяться, от ми хочемо армії допомагати, допомагаємо, виділяємо страшенні кошти на це все, та? А тут волонтери кажуть, і те не так, і все не так. На ваше відчуття, оці відносини влади із волонтерами, які вони? Холодні? Теплі?
Опять-таки, я би, наверное, все-таки розділяв немножечко. То есть, якщо ми говоримо об исполнительной власти, это одно, да, Міністерство оборони – это другое.
Давайте розділимо.
У нас Міністерство оборони – это, в принципе, каждый человек, который идет там на генеральскую какую-то должность, он должен дать взятку для того, чтобы получить, допустим, там, звание генерала. Вот. Взятка не маленькая, по среднему, там порядка 100 тысяч долларов, такие вот суммы озвучиваются. То есть человек, идущий на должность, он воспринимает это как свой бизнес. То есть, и исходя из этого, то есть он должен эти деньги. То есть это у нас везде так, у нас в судах так, у нас в прокуратуре.
Это сила, это сила.
Да. Он должен их, ну, мало того, что отработать, он должен их еще, ну, скажем так, то есть должен быть какая-то прибыль, в конце концов, еще что туда идти. И поэтому, безусловно, вся система, допустим, Министерства обороны, ну, не вся. Вот. Но она простроена таким образом, особенно последние годы при Януковиче, там, когда ну, просто это все разворовывалось, вот, что в принципе как, прибыль получает определенный круг людей. Прибыль получают со всего. Вот с чего можно? Там, с горючего,
еще что-то. Сказать, что волонтеры выбивают прибыток из-под них?
Нет, волонтеры мешают его получать. Угу. Потому что, понимаете, как элементарный тендер, да, нужны носки. Для того, чтобы носки, нужно провести тендер. Потом этот тендер, то есть тендерные документы. То есть это тоже уже есть коррупционная составляющая, которая позволит кому-то лучше, кому-то быстрее, кому-то выиграть тендер, кому-то не выиграть. Угу. Потом эти носки раздаются в части. Потом, допустим, чтобы носки списать, акты списания. То есть там целый, ну, понимаете как, это огромная бюрократическая машина, которая, в принципе, в условиях войны не должна работать. То есть основная проблема в чем? В том, что у нас есть война, военные, которые воюют, это понимают, они гибнут, они получают ранения, они в жутких условиях находятся иногда. Волонтеры это понимают, они это видят, они с этим живут, они часто принимают точно такое же участие в тех же боевых действиях, иногда попадают. Так вот. А вот чиновники Министерства обороны, у них ничего этого не происходит. У них работают все те же циркуляры, у них все те же бумажки, то есть у них все те же сроки. То есть тендер 21 день, это минимум там какой-то. Там, то есть, в принципе, провести тендер, что-то купить можно там за полтора месяца. Быстрее не получится.
Але ж говорили у уряді, що будуть спрощені якимось чином ці бюрократичні процедури. Цього не відбувається?
Безусловно, будуть, но когда? То есть у нас проблема в том, что у нас какие-то половинчатые решения, и у нас неопределенная ситуация. То есть мы все понимаем, да, что военное положение сейчас вводить, возможно, ну, невыгодно там, с экономической точки зрения. С другой стороны, без военного положения не решаются элементарные вопросы. Потому что, в принципе, у нас все, в том числе Министерство обороны, живет в режиме мирного времени. Те же чиновники ходят на работу, те же чиновники работают по 8 часов, те же чиновники перекладывают бумажки. И делают это все так же неспешно. Потому что, в принципе, для них-то ничего не изменилось. Точно так же работает таможня, которая, в принципе, как есть законодательная база, на основании которой надо работать. То есть они работают.
Как бы ничего не порушают.
А для них ничего. Для них ничего. Они в том-то и дело. Формально к ним вообще нет никаких претензий. Вообще никаких. То есть к ним они обложены бумажками. Они никогда... То есть у нас нет самодуров, у нас нет идиотов в министерствах. То есть там все люди далеко не глупые и, в принципе, грамотные. Они прекрасно понимают. Они все делают по закону. Но в данной ситуации, в условиях войны, ну, это саботаж. Просто надо менять, значит, надо менять нормативную базу. Опять-таки, для того, чтобы поменять нормативную базу, это надо Верховный Совет. Это надо прорабатывать эти законы. Это все время, это все сопротивление и лоббирование, опять-таки, определенных групп.
А отже, это будет не скоро, потому что все мают пройти выборы.
Совершенно.
Певні процедури, после чего будет відкриття нового скликання Ради и так далее. А это все час и незрозуміло, как будут развиваться далі події.
Совершенно верно. Министерство обороны пытается сохранить лицо, привлекая волонтеров.
Так, зараз там і грамотами нагороджують, і нагороди, і волонтерські ради всякі організовують, і радниками запрошують волонтерами. Але це чи дозволить змінити
ситуацію? Ні, це не дозволить нічого змінити, по той простій причині, допустимо, ну, Юрій Бірюков, він зараз помічник міністра оборони. Не совєтник президента, а помічник міністра оборони. Безусловно, якісь повноваження у нього з'являться. Но механизм, бюрократический механизм останется прежним. То есть он будет вынужден или играть по тем правилам, которые ему будут предложены. Вот. Да, он, возможно, где-то ну, сможет что-то ускорить или сможет там, кому-то не дать что-то украсть. Вот. Но при этом, при всем, он ничего, в принципе, кардинально изменить не сможет. То есть он наоборот, вот, ну, я не знаю, честно говоря, насколько эффективно будет работать. То есть фонд «Крылья Феникса», да, если Бирюков будет заниматься министерской работой. Uh-huh. Вот, то есть я думаю, в принципе, фонд потеряет, наверное.
Романе, а хто з вами працює в вашій команді? Це люди з різних міст, чи це всі харків'яни?
В основном это харьковчане. Есть несколько человек, ну, скажем так, удаленно, которые помогают нам с грузами, которые помогают нам что-то собирать, пересылать или еще что-то. Ну, у нас как... Я не могу сказать, что у нас там вот есть какой-то, то есть есть, безусловно, устойчивое там ядро, там, ну, 10, 15, 20 человек. Есть люди, которые чаще, которые реже. То есть, ну, мы стараемся как-то дать людям понять, что, в принципе, каждый человек, который, допустим, пошел в магазин, что-то купил, принес там на ту точку, где собирается, это все, то есть этот человек уже, он по своей сути волонтер. Но оно, в принципе, так и есть. Вот, просто у нас не у всех есть возможность, не у всех есть силы, не у всех есть там... Ну, просто ресурс для того, чтобы помогать там больше как-то или еще что-то. Но, в принципе, то есть все люди, которые оказывают помощь, мы считаем, что это, в принципе, все люди наши волонтеры.
Вот вы каждого дня публикуете у себе в Фейсбуці списки речей потрібних. Як люди відгукуються сьогодні? Їх менше? Той самий залишається рівень, бо влітку просто така шалена активність спостерігала. Найрізноманітніші акції були, та й люди самі були такі заведені. Але ну, це природньо, є втомленість.
Ну, люди устають. В принципі, зараз всі волонтерські групи.
І звикання, мабуть, так само.
Ну, це безусловно. Тобто, коли перші смерті були, це був шок, тоді... То есть, это нормально, это естественно. Это, то есть война вообще, она это дорогая, очень утомительная штука. И, в принципе, люди тоже устают. Люди тоже устают от этого всего. И война, кроме всего остального, она истощает еще и экономику страны. То есть, ну, нужно...
А вот же их манси людей.
Совершенно верно. И поэтому люди... Есть люди, которые как... есть категория людей, которые стабильны. То есть они, допустим, часть зарплаты каждый месяц отдают на помощь. То есть это безусловно есть люди. Есть люди, которые разочаровались, которые просто разочаровались, которые, допустим, ждали, что вот придет президент, и вот как он обещал там за две недели зачистить Донбасс и все. То есть есть люди, да, есть люди, которые разочаровались, потом вернулись обратно, все равно они помогают. Вот, в принципе, но основная проблема в том, что нет эмоционального накала, вот такой вот просто, ну, уже наступает такое тупение вот, у людей. И, в принципе, экономическая составляющая, потому что сейчас действительно то есть проблемы с работой начинаются, проблемы. То есть доллар растет, в принципе, ну, инфляция какая-то там начинается, то есть по экономике очень большие удары. Вот, и опять-таки очень много было помощи, то есть сейчас сократилась помощь, которую люди приносят, допустим, из дому. То есть вначале это было намного проще, потому что у всех были какие-то ресурсы, свои, у всех были какие-то резервы, были вещи, которые дома не используются или слабо используются, а в армии они могли пригодиться. Вот. Ну, сейчас это все уже вынеслось, поэтому сейчас уже это все надо покупать. И, собственно говоря, ну, поэтому ну, небольшой, скажем так, спад такой наблюдается. Ну, опять-таки, небольшой, большой это все относительно.
Але вам-то працювати доведеться и далі. И вот тут цікаво, де шукати ці ресурси. Романе, хочу повернутися до останньої вашої поїздки. Ви були у Донецькому аеропорті, там і досі тривають запеклі бої. З'явилася інформація, що знову Росія туди постачає зброю, вибухівку на допомогу бойовикам. Ми зараз обговорюємо героїзм українських хлопців. Скажіть просто, хто ці хлопці? Як ви відчуваєте? Чим вони дихають? Що їх от так змушує боротися? Ну, не дарма ж їх називають у народі кіборгами.
Значит, Донецкий аэропорт, это вообще отдельная страница, ну, наверное, вот этой войны. И ее нельзя рассматривать сейчас в контексте здания терминала разрушенного. Потому что Донецкий аэропорт, то он еще начинался, я просто помню, наше первое упоминание об Донецком аэропорту, это когда... Альфа-Чи держали, то есть еще десант был по периметру всего аэропорта, а Альфа заняла центр управления полетов, там что-то были проблемы какие-то с едой, там еще там чего-то, там, в общем, то есть это было почти полгода назад. Вот. И все это время там были люди, все время. И понимаете, как люди, которые там были, допустим, третий полк спецназа, который сейчас ушел на ротацию, люди, которые стояли вокруг, артиллерия, допустим, тот же правый сектор, который. То есть это. Это целый фронт, который сейчас работает именно на Донецкий аэропорт. И Донецкий аэропорт, то есть это вот пиковая такая вот точка, которая, в принципе, как, она вот на острие. Вот. Но это такой процесс, который люди, в котором живут очень долго. И, скажем так, отступить или отказаться от Донецкого аэропорта тем людям, которые за полгода потеряли там массу своих знакомых, друзей, побратимов, которые прожили там месяца, то есть им, ну, наверное, как-то тяжело. Вот, даже поэтому, и понимаете, опять-таки, то есть вот Донецкий аэропорт, сам Донецкий аэропорт, это, то есть это вот такое новое формирование, какое-то боевое братство, которое, ну, оно не было прописано уставом, понимаете? Ну, потому что, допустим, для того, чтобы не была отрезана дорога на Донецкий аэропорт, постоянно, допустим, отражаются атаки в Песках. Вот. То есть постоянные обстрелы Авдеевки, постоянно. То есть это вообще это комплекс мер таких, вот, которые, ну, вот, позволяют людям защищаться и воевать там. Именно вокруг Донецкого аэропорта, допустим, ну, материализовался, допустим, там, как боевая единица, батальон правого сектора. Вот. То есть это артиллерия, которая стоит вокруг, прикрывает.
Поэтому... Я вот считал, что вы просто захоплюєтеся боевым духом и мотивацией такой ценой хлопців из правого сектора и інших батальонів спецназівців.
Ну, они все разные, но правый сектор это действительно это уникальное формирование, которое просто, ну, нужно
понять. Так, а чому їхній секрет? Патріотизм? Це тільки
да,
це слово?
Это патріотизм, да, это патріотизм.
Викликає теж захоплення, от коли читаєш ваш щоденник, як ви описуєте, як ви їдете до хлопців, що інколи доводиться і танками, і БТРами діставатися. Про вас кажуть, що ви дістаєтеся туди, куди ніхто не доїжджає. В найвіддаленіші куточки. Я розумію, що секретів всіх не можна розповідати, але на що доводиться інколи йти?
Є, наважуйтеся. Ні, ну, є задача, її треба виконати. Тобто, просто, розумієте, як ми як всі волонтери, ми доїжджали там, то есть все начинали с того, что, ну, когда еще не было открытых боевых действий, там что-то привозили, что-то куда-то отвозили, что-то еще что-то. Ну, просто чем дальше мы подъезжали, просто мы несколько раз попадали именно на передовую, мы понимали, что там, в принципе, того, чего мы возим, его там нет, его просто нет. И его надо непосредственно доставлять на передовую, потому что, допустим, если с базового лагеря должен уйти какая-то техника с водой, которая должна развести по блокпосты, эта техника может не уйти по ряду причин, потому что обстреливают, потому что простреливают, потому что засады. Потому что поломалась эта техника. И, в принципе, то есть, ну, пришло понимание того, что вот есть места, в которые, в принципе, надо доставить. Вот. Ну, собственно говоря, мы доставляем. Вот. Ну, а поскольку мы уже, ну, не месяц, а не два в этом всем, то есть мы уже, нас уже знают, у нас уже установились отношения с командирами частей, то есть нас уже знают в лицо, нас, ну, скажем так, если даже на КПП на каких-то останавливают, то, наверное, считается формально, потому что вот, ну, надо бы доложиться, что вот кто-то едет, хотя все прекрасно нас знают. Поэтому, то есть, ну, мы пересаживаемся иногда на технику, допустим, со своих машин пересаживаемся на машины, которые есть у военных, ну, я не говорю на бронетехнику. Вот иногда там по возможности. То есть, ну, какая есть возможность, то и возможность и пользуемся.
Давайте повернемося до Харкова і вашого відчуття Харкова. Як вам сьогодні тут живеться? Наскільки комфортно? Ви спостерігаєте зміни у нашому суспільстві від лютого?
Безусловно.
Ви просто якось сказали, що Харків – це інертне, спокійне місто, людям байдуже, хто тут будуть, білі, червоні і так далі. Тепер да. Змінюєте свої слова? Чи так?
Ні. Я і зараз їх не міняю. Все осталось точно так же, кроме, скажем так, тогда была ситуация какая? Харьковчане, то есть они считали, что пришли возмутители спокойствия, приехали бандеры, приехали правосеки, сломать нашего Ленина, чего-то там сделать, захватить нашу администрацию. И они, то есть харьковчане тогда выступали, то есть они защищали свое спокойствие. Вот это тихое болотце, комфортное, сытое, в котором они живут. Вот. Сейчас их отношение не изменилось, то есть как, не изменилось их внутреннее ощущение. Просто у них поменялись приоритеты. То есть они сейчас поняли, что бандеровцы, которые должны были приехать и что-то тут поломать. Да, во-первых, они не приехали, во-вторых, они не самое большое зло, которое может нести вот эта война. Что, оказывается, есть какие-то там чечены, которые приезжают, даже не чечены, а кадыровцы, будем так говорить, то, что приезжают какие-то отморозки из России и, в принципе, стреляют по жилым районам. То есть они это поняли, это угроза их благополучия, их сытости, и, в принципе, то есть у них сместились акценты. Я не могу сказать, что Харьков изменился категорично. Вот. Но, в принципе, некоторые люди просто поняли, что, допустим, помахать флагом Россия, это одно дело, а когда заходят российские танки с наемниками, ну, это немножечко другое.
Ось такою склалася розмова з харків'янином Романом Доніком, волонтером. Дякую вам, пане Романе, і
спасибо.
Перемоги всім нам.
Спасибо.